и кабы распоясывались, злодействовали только одни бродяги да рвачи. На Аби в Нарымском крае электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных обветриваться лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя Северной Фемиды. Да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене. Модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса слезы. Ранит их искусство. Пролет гусей на том же Енисее часто совпадает с ледоходом. Подранки сплошь перетягивают через заберегу, падают на прососанный водою и туманами лед, становятся добычей ворон, растираются льдинами. Патроны здешние мужики заряжают все еще по старинке, на глаз, горстью, меркой, отпиленной от старой гильзы, либо чайной ложкой. О том, что у бездымного пороха короткий срок действия, многие охотники не ведают. Шелкот, понимаешь, по костям слышно, как шелкот. Гусь колыхнется, понимаешь, и летит. Порох худой стали делать, шибко худой. Раньше бывало, за 100 сажен саданешь, мячиком катится. Может, и ружье заговорено. Вокруг чуши выследили и перебили охотники воронов, редких таежных птиц-санитаров. Если кровью ворона, по поверью, смазать стволы ружья, парон хороший будет. Я нарочно рассказал чушинцам о погублении московского селезня и о суде над злоумышленниками. «Делать-то нечего. Вот и болтает, чего попало», — было общее заключение. «Дурак он, селезень-то! Зачем сел в Москве? Сюда бы летел», — поддразнивая меня, сказал командор. «Есть зоопарки, пруды, заказники, заповедники, где птицы, зверушка и всякая живность существуют для того, чтобы на них смотрели, изучали. А то ведь от таких орлов, как они, детям голая земля достанется», — пояснял я. «Чё на их, на птиц-то, девоваться? Птиц стрелять надо, варить. Дети в телевизорах глядят, и пусть». В этих словах не только злая усмешка, кураж, но и напоминание. Деды и прадеды добывали дичь круглый год, выбирали яйца из гнезд, ловили линялого гуся в тундре, лупили уток-хлопунцов, еще не ставших на крыло, ладили петли и слопцы на глухаря, самострелы на лося, оленя и медведя, и привыкли жить по самонравному закону. Что хочу, то в тайге и ворочу. Кто как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе? На севере люди не готовы повсеместно к бережливому промыслу. Да мы сами-то готовы ли? Пощупайте себя за голову. На ней шапка из андатры, или из соболя, или из белки. Гляньте на вешалку. Там шубка из выдры, пальто с норковым куньем или хорьковым воротничком. Муфта и шапочка снежной белизны из натеребленного лебяжьего пуха. А всегда ли это добыто трудовыми, промысловыми, нерваческими руками? Промысел — работа тяжелая, и те, кто добывает пушнину в тайге и в тундре, этим живут. Это их способ существовать, зарабатывать на жизнь. И не о них речь. Осень 1971 года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири неслыханное дело. Почти до декабря не было снега. На пустынную таежную реку Сым хлынула никем не учтенная, нигде не зарегистрированная орда стрелков, не признающая никаких сроков и правил охоты. Начавшись в Приобской низменности, через 1000 с лишним километров Сым спокойно сливает свои желтоватые торфом отдающие воды с Енисеем. Встреч Сыму с Приенисейской левобережной низины течет Каби в Нарымский край река Тым. Он чуть длиннее Сыма, полноводнее. Так вот, два брата в одном вагоне в разные стороны едут. Природа поровну распределила воды, богатства и дары свои. Справедливо, мудра, терпелива наша природа. Но и она содрогнулась. Оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма. На лодках с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинули налетчики вверх по Сыму в глушь молчаливой тайге. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения. Но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке, норовя разминуться со встречной или обгонной лодкой, сворачивая в протоки за островки Лайды. Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты. Но рыбаки и охотники держались жилого места до тех пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин он не только кормилец. Он человек оседлый, надежный, он якорь жизни. Земли по побережью Сыма и Тыма непроходимы, болотисты. Однако же так пространственны, что любой человек тут найдет себе подходящее место, хоть для пашни, хоть для огорода, о промысле и говорить нечего. Беломошные сосновые бары, чистые кедрачи шумят малахитовым морем, роняют шишку на земь, сорят ягодой, преют грибом. Лебединые озера, журавлиные болота, рыбные речки, ледяные кипуны — все полно пушным зверем, белкой, соболем, колонком, горностаем, непуганной боровой птицы. Военное лихолетие коснулось и таежного Сыма. Снялись с него, ушли на Енисей колхозники. За ними потянулись осторожные промысловики. Завершают ход еще более осторожные и потаенные старообрядцы. А тайга, особенно северная, без человека совсем сирота. Да и таежные богатства, ох, как нынче нужны. Разве дело, что сельское, таежное всякое население стало кормиться из магазина, а не с лесной кладовой, не с поля и не с огорода. Само собой, ребятишек и таежных надо учить. Без грамоты ныне и лесному человеку некуда податься. Хлеба, картошек, сахаришку, мотор, латчонку, всякие припасы, провиант промысловику лучше самому запасти и купить в загод пушнине или в рыбкопе. Не ждать, когда прибудет на Кунгасе всем примелькавшийся, всем до смерти надоевший чванством и умственностью, лишь на севере обитавший полномочный человек под именем Захар Захарыч или Иван Иванович. Малограмотный, языкастый мужичонка с лукавыми глазами, суетливым характером и липкими руками, которого так забаловали лесные люди, что он сам себя и ванил, навеличивал. Пережив целую эпоху, сменив множество названий, приказчик, оператор, завхоз, экспедитор, завбазы, замнач, помнач, он, в общем-то, облика своего и нрава не переменил. Все тот же плут и хват, и как шарился по северу, будто по темному чердаку, еще при царе Горохе, так и продолжал здесь шариться до последних лет. Но не пировать больше полномочному человеку средь таежных просторов, не творить без алимент на ребятишек в любезно перед ним распахнутых избах и чумах, не сидеть куражливо в красном углу, вещая разные важнеющие известия по секрету. Не уж как при царе Алексее еще дальше в леса уходить придется, таращил порченные трахомой глаза старообрядец-отшельник. Ну-ну, покуль не трогайся, покуль держись насиженного места. Если политический накал не ослабнет, и ихний верх начнут брать, я дам знать. Так на тебя только и надежда, милостивец, только тобой и живы, то уж не оставь нас. Коли нечистые двинут, сигналь. Сымемся, уйдем. Бог милостив. Вот это ты зря. Какие милости, какой Бог? Никакого Бога нету. Что ты, родитель? Махал руками насперед перепуганный таежник. Ты хоть ученый голова, но Бога не гневи. Ты уедешь, а нам с Богом оставаться. Так что помилосердствуй. Эх, мотал головой огорченный начальник. Пню молились, двумя перстами крестились, ни черта со времен царя Алексея не переменились. И переходил к вопросам мировой политики. Тут уж не то чтобы перечить, кашлянуть люди боялись, дабы не пропустить ни слова. «Германец меня беспокоит главным образом», — озабоченно вещал полномочный человек. «Конечно, бит он, крепко бит». Однако ж затаился змей, помалкивает. А об чем помалкивает, поди узнай. Да, кискали, терзали кулаками бороды староверы и громко крякали. Ситуяция. В тихом-то болоте они нечистые-то и хоронятся. И встревоженно интересовались. Если, к примеру, нехрист какой двинет на Россию, так дойдет ли до Сыма? Или на Кыргызе остановится? Кыргызами таежники и по сю пору называют всех людей нерусского происхождения. Эх! Снова впадал в удручение высокоумный гость. Я имя про Фому, а они мне про Ерему. Темь болотная. Выдавая охотнику положенный по ордерам припас и принимая от него пушнину, полномочный человек напускал на себя вид небывалого благодетеля. «Первым сортом беру, из исключительного к тебе уважения». И, словно отрывая от сердца, вынал из заначки новое ружье. «Никому ни-ни. С самой Москвы достал. С особых фондов. У меня, брат, всюду рука». «Да, Захар Захарыч, да и век за тебя молиться! Вот сапоги. В таких сапогах пока еще только маршал Ворошилов ходит. Ну, еще какие ответственные лица! А я уже добыл. Припас опять же. С припасом нонче, ой-ой-ой, на оборону бережем. Коли пороху вдосталь, никакой враг не страшен. Норма кругом, фонды режут и режут. Обстановка тяжелая, холодная война разгорается и разгорается, но тебе как другу. Млел доверчивый трудяга-промысловик от таких почестей и особой доверительности к нему. Мешком валил Захар Захарычу шкурки, мясо, орех, а то и щепотку золотишка, нечаянно в кипуне найденного. Умасливал отца родителя.